Сейчас у нас, насколько я понимаю, по расписанию только получается, наверное, сегодня, сейчас, да, потом будет после обеда 5 часов опять. Сегодня апостольское чтение слышали? Поднимите руки, кто понимал, что читали. А что же понял? Можно рассказать свои слова? Чего это, например, когда мы слушаем как будто бы, да, и не слышим, или все забываем с голенькой? Ну, молодец, бесы уши закрывают. Бывает такое, а бывает, что на ходу слово ловит бес, и мне оно не доходит. Вот так тоже объясняли некоторые святые, что слова не доходят до ушки. А если ушки даже открыты будут, они войдут в головку, а на сердце может не дойти. Это зависит от нас, от нашего положения.
Вес ушает
невнимательность. Вес ушает невнимательность. Он может брать и отвлекать. Мысли другие идут совсем в другую сторонку. Начинает думать совсем о другом. Да? В это время, когда надо было бы слышать то, что говорится в Священном Писании. Вот у нас было два чтения сегодня, апостолы, два чтения Евангелия было. Вот в первом чтении у нас в евангельском говорилось о чем? Кто может
помнить? Как, значит, Иисус Христос исцелил субботу человека, которого рука была сломана.
Вот значит, главная тема была, что люди меня чудили, сердится на меня. Правда? Так мысли сразу приходят. Тогда я ничего не сделал. Сразу самозащита. Сразу начинаем мы себя защищать, как будто мы ни при чем, мы не виноваты. А если подойдем с любовью, скажем, человеку, вот у тебя-то то-то было неправильно, так-то это неправильно ты сделал. Ты оскорбил Господа Бога, потому что грех совершил меня, мне тяжело видеть, что вот ты согрешил. Вот, вот это совсем по-другому тогда было, да? Тогда на совесть повлияем как-то, и добром можно победить зло. Вот это главный урок, который мы видели во втором чтении апостольства. Значит, мир, спокойствие, это необходимо, необходимо доставать. А можем мы быть спокойны, когда играем в мяч?
Да.
А?
Иногда можно.
Чего?
Иногда можно.
Иногда можно. Да, можно, иногда. Иногда, когда выигрываем, да.
Когда нет.
Ну, вот на самом деле стараться надо иметь спокойствие, православие. Вот Иоанн Златоуст, например, Иоанн Златоуст говорил, что не надо православному играть в игры азартные. Как это понять?
Ну,
это,
на деньги играешь.
Ну, не только на деньги.
Это там карты,
азартные игры, это всякие игры,
которые,
нет, которые ты хочешь, вот в волейбол играете, значит, одна компания против другой, значит, трое вместе против троих других. И вот, значит, и в азарт входите, все, вот обязательно надо вам выиграть. Понимаете, это азартная игра. Если играете в это, как футбол, тоже очень азартная игра вообще-то. А тогда вопрос следующий. А чего же бабушка разрешает вам? Разрешил играть вам в азартные игры? А? Нет вопроса такого ни у кого?
Нет.
У тебя есть вопрос такой? Почему? Ну, чтобы потом взять и на эту проповедь, на эту тему сказать, и поговорить с вам, объяснить, почему Светлин через Иоанна Златоустова не рекомендует, чтобы мы выиграли в азартные игры. А вот смотри, что получилось. Вот припомню я в прошлом году, когда вы играли в футбол, кажется, это было. Помните, сколько горя пришло? А? Сколько было горя от того, что вы играли в эти азартные игры? А? И вспоминать не хочется. И сердились, и залились, и все настроение испорчено было. Потому что кто-то не выиграл, кто-то мяч не получил, кто-то не достал. кто-то не по правилу исполнил так, и, в общем, трагедия за трагедией была. Значит, вот даже в играх надо понимать, что в играх надо стараться в азарт не входить. Это так, это игра. Игра должна быть игрой. Мы не должны в душу вкладывать в эту игру. А вот может и в душу не говорить профессионал, который играет вот, скажем, в Германии против России, там, могут ли они в душу не вкладывать игру?
Нет, не могут.
Не могут. Они в душу вкладывают всю игру. У них это, для них это жизнь или смерть почти что. Для них это благосостояние или беднота. Поэтому они в азарт входят. Так что православному человеку не нужно входить в азарт. Можно играть. Можно поиграть и в футбол, можно поиграть и там это как баскетбол или как там можно. Можно это все, но только смотреть за собой, чтобы не начинать сердиться, чтобы в сердце не доходил азарт, чтобы не начинал ты думать, вот я проиграл, все, я проиграл, нет, и ты готова там и толкнуть
кого-нибудь.
Рукопашную чинил, не знаю, для того, чтобы только выиграть. Желание выиграть, это не должно быть у нас такого. Вот это неинтересно играть, скажет кто-нибудь. А? Есть кто-нибудь, что скажет, что неинтересно туда играть?
Да, неинтересно.
Нет, на самом деле все равно интересно можно поиграть. Можно поиграть без азарта. И в мячик проиграть, и можно на гонку даже, вот, когда пойдете плавать, будете плавать, то посмотрите, кто может скорее там перейти с одного места на другое место. Но только без азарта. Это нелегко. Это нелегко.
А хотел бы сказать, что вообще-то можно играть без азарта, но это вид спорта, там мяч играть, и гонки, и плавание, там просто спорт, может быть, там, тренировки.
Ну, вот, можно без азарта, можно. Но не для того, чтобы, значит, тогда выиграть. Если, вот, может ли кто-нибудь сказать, что мне приятнее было бы, чтобы другой выиграл, а не я?
Нет.
И можно сказать, это честно, так на сердечке говорит, но молодец. Хорошо, говорит, ты человек, молодец.
Не все так могут сказать.
А, не все так могут. Но было бы хорошо, что если ты хочешь выиграть, а помнишь, что Господь дал заповедь, делай то другим, что ты хочешь, что тебе делали бы другие, да? Вот если ты хочешь выиграть, то тогда делай так, чтобы другой выиграл. Так бывает с родителями иногда. Берут и дают выигрывать своим деткам. Выиграть, когда если играют какие-то игры, они берут, как бы поддаются, чтобы сделать приятно своим деткам. Но этим очень часто бывает, что они их портят. Они их портят. И они тогда, эти детки, требуют всегда, что они должны выиграть. И когда они не выигрывают, то тогда они начинают сердиться на кого? На родителей своих, на старших, которые им сначала поддавались в игре. Так это очень-очень осторожно надо с этим смотреть. Что я хочу сказать, детки, не прикладывайте сердце к этому, к этому спорту, никакого. Не надо брать это очень серьезно. Так, ну побаловаться немножко, поиграть, там вот расслабить там это мускулы, побегать, поговорить немножко со своими сверстниками. Ну, всерьез не принимайте эти. Никакие, не только игры вот такого рода спорта, но вообще всякие игры. Не принимайте к сердцу. Что к сердцу вы должны принимать? Самое важное. Общение с Богом. Если, когда ты говоришь молитва, то люди это пугают. Говорят, как это, ну что я буду стоять перед иконой и молиться? Все. Для меня это же скучно, трудно. Я знаю людей, которые убегают из церкви, они постоять немножко, и долго не могут стоять. И потом они убегают, и бесы выгоняют из церкви. Вот, так что давай, вместо того, чтобы сказать молитва, самое должно быть, это, возьмем другое слово, просто общение с Богом. Чтобы мы беседовали с Богом. Потому что это на самом деле молитва, это и есть общение с Богом, беседа с Богом. вопрос.
Вот это в детстве, они когда молишься, они же могут работать и послать, что типа, ну нужно это сделать, нужно это сделать, и быстрее заходить, они
знают, как бы. Бесы подгоняют всех почистую, чтобы скорее бы отделаться от моих.
Да.
Если плохие, как будто мысли к тебе даются, что вот тебе там надо что-то построить, что-то приготовить, поэтому давай скорее качай монету, и тогда ты будешь заниматься своим делом, более важным. А есть ли какая-нибудь работа более важная, чем молитва?
Нет.
На самом деле нет, это сами детки это понимаете. Да,
а можно ли общаться с Богом не через молитву?
А вот я поэтому хотел бы сказать, что молитва это не полнотой объясняет. Я, конечно, вот, общаться без слов молитвы вообще. А вот мысли у тебя о Боге, чувства в сердце у тебя, близость к Богу, ты веришь, знаешь, что Бог здесь. Он здесь, и Он слышит тебя. Ты мысленно общаешься с Господом, Он видит все, Он тебя содержит, Он тебе жизнь, как мы говорили вчера. Вот. И когда Господь с тобой, все хорошо, спокойненько туда, если у тебя любовь. Вот это общение. Общение, вот увидишь цветочек, ты увидишь, какая красота, но это же Господь сотворил. И мысли тебя сразу уходят к Господу Богу. Ты не можешь восхищаться на растениях, на песочках, без того, чтобы сразу же почувствовать благодарность Господу Богу, что Господь тебе делает. Значит, и славословие Господу Богу. Молитва у нас, наверное, почему-то думает, что это все прошение, просит. Да, самое главное, конечно, у нас получается самое простое. Два слова по церковно-славянски, а по-русски три слова. Господи, помилуй. Это по церковно-славянски. А по-русски, Господи, прости и помоги. То есть прости мои прегрешения и помоги мне исправляться. Вот это самая коротенькая молитва. Но есть молитва про славословие, которая говорит «Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже!» Или «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу!» Вот так вот. Это славословная молитва. Есть благодарность молитве «Слава тебе, Боже!» «Слава тебе, благодарение!» Да.
Как, вот, если я задал, например, Господу вопрос, через молитву, как я пойму, что он
мне ответит? А ты моментально, когда мы молимся, мы чувствуем Божию, моментально мы чувствуем Божию. Или благодарение даже за то, что ты воззвал Господу Богу. Или с другой стороны, почувствуешь, что Господь тебе не даст за то, что ты тебе нужен. И тот тебе может дать ответ, но это поверит. Вопрос.
Батюшка, вот вы говорили об азарте и соревновательности в играх. А в молитве может быть азарт или соревновательность?
Не должна быть. Не должна быть. Ты молишься. Когда мы молимся, мы должны сосредоточиться только на Господе Боге. Мы не можем думать о том, что вот я лучше должен там звучать, лучше там проговорить про это на другом, а человеке соревнование это обязательно связано с человеком другим. Это ты внимание на другого человека это обращаешь. И, значит, видишь другого человека, чувствуешь другого человека в то же самое время, когда ты говоришь с Богом. Когда мы молимся, мы должны только думать о Господе Боге, и с Господом Богом мы беседуем. Чтобы ответить тебе еще не совсем правильно, то есть не совсем законченные. Как ты знаешь, что Господь тебя слышит? моментально сердце твое понимает, слышит ли тебя Господь или не слышит. Другое дело, если ты чего-то просишь, особенно, вот скажем, ну, Господи, дай мне то-то. И вот тебе Господь может тебе и дать, а может и не дать. Если тебе полезно, Он тебе даст. Если тебе не полезно, то Он тебе не даст. А слышать, ты всегда будешь чувствовать, вот тебе Господь услышит. Не может быть молитвы, которая идет от сердца, которую мы, Господь, не слышит. Ну еще повторю, скажу так, не может быть вообще слов, которые бы ты сказал бы, обращаясь к Господу Богу, даже без сердца, а просто языком или умом, чтобы Господь бы не услышал. Но дать Он тебе не даст, чтобы Он тебя услышал, если ты от сердца не, не обращаешься. Если ты к нему от сердца обращаешься, то моментально сердце чувствует, что он тебя слышит. Когда ты говоришь, Господи помилуй, особенно смотрите за этим, Господи помилуй, 40 раз положено, церковь читать, например. Мы очень часто, вот у меня отец мой, когда первый раз я, он был в церкви, что он жил в одном городе, я в другом городе, совсем на большом расстоянии. Вот он приехал как-то на службу, и первый раз он слышал, как я читал первый час. Я прочитал первый час, я хотел очень узнать, как мой отец реагировал, или как он считает, что я прочитал, хорошо или нехорошо. Я был уверен, что он скажет, что хорошо прочитал. Я подошел к папе, говорю, папа, как я прочитал первый час? Никуда не годно. Ужасов, я никогда не слышал, что ты так плохо читал. Я, думаю, сразу разочарован был. Чего же папа меня так не понравилось, как я думал, что я хорошо читаю. А папа говорит, никуда не годно. Никуда не годно прочитать. Как ты читал, Господи помилуй, самую важную молитву? Как ты читал, как какая-то шарманка? Я, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И ты ничего не понимал, никто чего ничего не понимал. Как ты это мог сделать? Вот смотрите, самая главная молитва, что когда мы читаем молитву, чтобы мы ее понимали, чтобы мы не слышали эту молитву. Если мы ее не слышим, если наше сердце не воспринимает эту молитву, то, конечно, это не настоящая молитва. Потому что когда читаешь и говоришь, Господи, помилуй, или особенно Отче Святый Бог, или Царю Небесный, Отче наш, Святая Троица, чтобы сердце входило бы обязательно. Да.
Вот с верой, батюшка, как бы для нас ей не хватает, что делать?
Как что?
С верой, что делать с
верой? Если веры не хватает, да. Проси у Господа Бога, что Господь дал бы больше веры. Говори когда-то Господь, Он всегда, перед тем, как чудеса творил, Он спрашивал, веришь ли ты, что я могу это сделать, да? И вот Он тебя спрашивает тоже, когда ты обращаешься к Нему, Он тебя спрашивает, веришь ли ты, что я это могу сделать? Если у тебя мало веры, не хватает, тогда надо ответить, как отец, который пришел просить за сына своего.
Верю, Господи, помоги моему
неверию. Верю, Господи, помоги моему неверию. Вот и так нам нужно, когда чувствуешь, что не хватает у тебя веры, вот и проси. А Господь прямо сказал, что просите и даст вам. Говорит, какой же отец, даже вы сами по существу-то злые сущие, а все-таки, если сын попросит у отца хлеба, он же не даст ему камень, или попросит, он у него орит, он не даст скорпион или там змейку, или еще что-то. Так если вы умеете, вы не будучи хорошими-то очень, мы все не хорошие, а мы все-таки умеем давать хорошие своим детям, когда кто просит что-то у нас, правда? Так тем более Отец Небесный. Так он только любовь. И поэтому он всегда готов дать все то, что нам потребуется, все, что нам поможет для нашего спасения. Ну, вопрос.
А как люди идут в рай?
Как они идут в рай? Ну, есть некоторые, которые вот когда Господь готов взять в рай уже, то посылает Господь или Царицу Небесную, или ангел-хранитель, который берет душу свою в рай проводит. Вот это один путь, это праведники. Вот святые некоторые, которые видели глазками духовными, то вот они это в буквальном смысле видели, как ангел берет душу и страшной быстротой, как может быть молния с такой быстротой, Шайба на небо Господу Богу рай вводит. А есть такие, которые души, которые не очень-то бы нехорошие, и даже очень нехорошие, то у них другое дело, они-то в рай не попадают так простенько. Их окружают не ангелы приходят, а злые люди приходят, и они стараются тянуть, устрашать их и тянуть товар. Но ангел-хранитель все равно проводит сначала в Царство Небесное посмотреть.
А если человек, например, верил или в каких-то религиях, то перестал в них верить, и он не знал, во что ему верить, его Господь возьмет в рай?
Если человек верил в идола, потом перестал, разочаровался в этих идолах, и ничего, ни во что не верил, пойдет ли он в рай. Господь каждому стучится. И даже тот человек, который тебе-то неизвестно, что постучался ли к нему, и когда постучался Господь, то ему надо все-таки сделать решение. Принимает он Господа Спасителя как своего Спасителя или нет? Если он не принимает его как Спасителя, то он в рай не может.
А если он не знает, что Господь?
А Господь ему раскроет. Я верю в то, что Господь раскрывает каждому перед смертью. Не может не раскрыть, потому что Господь сказал в Священном Писании, что он не хочет, чтобы один грешник погиб. Он хотел бы, чтобы все вы в разум истины пришли, и чтобы все вы спаслись. Это желание Господне. Значит, вот поэтому, например, вот бывший, как ты говоришь, язычник бывший, разочаровался в язычке. Вот перед смертью получается очень часто болезнь. Господь стучится через болезнь. И человек заболеет. И у него начинаются мысли работать, начинает вспоминать свою жизнь. Он начинает сожалеть о своих нехороших поступках. Он начинает каяться. И в этот момент Господь может ему взять и мысль дать такую. Вот есть я, есть я, начало и конец. Я есть Господь, твой Спаситель. Вот поверьте, то, что я готов тебя спасить. Господь тебе простит все твои грехи и взять к себе. Вот он так мысленно, глубоко, в сердечке, он так и может и обратиться. Он всегда стучится к нам. И к тем, которые были хорошие, и всегда он с ними, и к тем, которые нехорошие, все равно стучится. А потом это от человека зависит. Принимает он Господа или не принимает. Я думаю, что не может никто сказать, когда будет страшный суд, никто не сможет сказать, что Господи, ты несправедлив, ты я не слышал о твоей церкви, о Евангелии, я об этом не знаю. Я жил в Африке где-то там, в джунглях там, или в каменные джунгли такие вот, в Москве, или там это в Нью-Йорке, или в Копенгагене. И поэтому я не смог тебя познать. Это несправедливо, что ты меня выпускаешь к себе брать. Это не может. Понимаете? Так, ну, вопросы тебе горит.
Если человек никуда не верит, но он добрый и делает добро людям, просто знает, что верит, но не ходит в церковь, да, тогда он попадет в рай.
Зависит, по какой причине он не ходит. Если он не ходит по незнанию, что нет лучшего места на свете, чем общение с Господом Богом в церкви, истинной церкви. Вот одно дело. Если он, зная о подлинности, не ходит, ему просто лень ходить. Он ленивый человек, он не хочет ходить. Это совсем другая картина получается.
Нет, он... Нет, не просто
ученик. Это... Занятый человек. Для него важнее все другое, чем посещение храма, да?
А если он знает, что каждый храм, он не настоящий храм, зачем он ходить не...
Если он знает, что не настоящий храм, конечно, не надо ему ходить, не настоящий храм. Конечно, надо найти настоящий храм. Если его нету поблизости, надо, если надо, по тысячи километров надо проехать, чтобы найти настоящий храм. Я помню, когда мы жили где-то 200 километров от храма, моя матушка, детки у меня были, и так трудно было добираться туда, в конце концов мы сделали все, чтобы переехать туда, где храм есть. Уже для нас это было очень важно. Самое важное дело – быть около храма.
Если Иуда покаялся потом, то его Господь простил?
Да.
Если бы Иуда покаялся бы, он покаялся, но он не просил у Господа прощения, потому что он не верил, что Господь его может простить. Его грех был в том, что он покаялся, уже пришел к этим фарисеям и книжникам, он бросил, бросил 30 серебряников. Он говорит, возьмите ваше серебро, я сделал большой грех, я предал невинного человека, значит он покаялся, но не пошел к Господу просить Господа, Господи, прости меня, потому что он не верил, что Господь может быть такой милосердный. Вот это есть у Иоанна Духа Святого. Тогда он пошел удалить. Потому что он не поверил в милосердие Божие. Этого надо избегать всеми силами. Какой бы грех мы ни совершали, никогда не нужно думать, что Господь не может простить этот грех. Он только не верит в его милосердие. Вот это человек не верит, вот поэтому он ему не дает. А поверил он да. Вот пойдешь, согрешаем мы тогда, иди на исповедь, покайся в своем грехе, и тогда Господь тебя обязательно простит. Да.
А вот как Господь делает человека? Делает человека.
Сейчас?
Нет, как он. Никогда.
Когда мы едем.
Первого человека он взял, так священное писание взяло. Вот
из земли сделал.
Из земли взял землю.
И вдунул душу.
И вдунул
бессмертную.
Бессмертную душу. Совершенно верно. Это Адам, так, а Еву как Господь.
А Еву взял ребро Адама.
Да. Взял ребро, усыпил сначала Адама, потом
он
взял ребро.
Он
Нет, не записано, не записано. А человек заснул. Господь взял, сделал, чтобы он заснул, тогда взял ребрышко, из ребрышка он сделал тогда Еву. Так.
Мальчик, вот тогда как-то один мальчик спрашивал, говорит, что вот у Спасителя был Иуда, который его предал. Антихрист, будет свой Иуда? Вот будет какой-то аналог Иуда, только с точностью да наоборот, если Антихрист, так сказать.
Я думаю, что не надо делать такие аналоги. Я думаю, что все, которые будут у Кокова Антихриста, они все Иуды. Они все предатели Господа Бога, так или иначе.
А ему будет Иуда?
А?
Ему предатель.
Никто не говорил, что должна быть зеркальная какая-то зависимость. Сам по себе посыл.
Может быть, покаяние.
Оно относится как это ангел смерти, то есть как бы он физик, он в том случае. К дьяволу или как ангел. Вот ангел смерти, это считается ангел.
Материально не надо, я думаю, ставить так, что каким способом Господь душу берет. Вот, в Священном Писании говорится, что ангел смерти послал, и пришла смерть, как бы души были взяты из телес. Значит, ну вот ангел, значит, есть, который поручает Господь вот такое дело делать, скажем. Да? Но а срочно, когда он говорит, Господь победил смерть, так он победил, нет, он не победил смерть в таком смысле, он страх смерти победил. И смерть же продолжается, даже после воскресения Христова, все равно люди умирают, все время умирают, да? Так что он не в материальном смысле победил смерть, он в духовном смысле, он смерть победил, вот, который нас вводит в грех, смерть в душу входит. Который в ад, вот смерть это есть ад, он победил ад. Где твое жало, говорит Иоанн Златоуст на пасхальном богослужении, смерти, или где ты, Господь победил вот этот страх перед смертью. Раньше все боялись смерти, страшно боялись. А после воскресения Христова люди перестали бояться смерти. Посмотри, все мученики, наоборот, они жаждали, что их возьмут, в конце концов, мучители убьют. И они готовы были пострадать, умереть за Христа. Так что у них смерть уже перестала быть угрозой какой-то, которая была до того, как Господь победил этот страх, эту смерть.
Так что страх, он не может
страх смерти победил, но и смерть саму победил. Воскресенье. То есть показал людям только, что их ждет. Говорит, чтобы стремиться человек к этому воскресенью, правильно?
То есть, он показал, что это временное положение, да, когда человек умирает, да, он как бы усыпает, да, на время, потом он воскреснет. Так же, как еще в Ветхом Завете, то он все это говорил об этом. У Исаия пророка, как он говорил, Боге показал с костями. Он же читается,
ну, да, вот
воскресенье пришел. Так все это давно было написано в Священном Писании. Что смерти, окончательная смерть – это ад только, в таком смысле. Но жизнь-то вечно остается. Это мучение, которое сами на себя навлекает человек, сам на себя. И его ненависть, его злоба, это его гложет, его мучает все время. Да.
А если вы помните, вы говорили, что человек неверующий, он может покаяться и пойти в рай. Если вот у меня девушка не верит, да, он читал Библию, там, все знает, а в храм не ходит. Вот Господь его возьмет, что
ли? Это не могу сказать, это только Господу известно, возьмет или нет. Потому что ты не знаешь, если пока он живет, то всегда есть надежда, что он может покаяться, что он может прийти к Господу Богу. Господь его возьмет в рай. Пока человек жив, то у него есть возможность спасти. Вот когда он уже умирает или умер, когда, тогда и то тебе неизвестно. Потому что не знаешь, что последнее мгновение перед смертью он может покаяться. Он может принять Господа. Особенно если он читал Священное Писание, то ему, значит, известно о Господе. Да? Вопрос.
Вот и он удалился, да, батюшка, или нет?
Вот да. Это вопросы такие ставите.
Толкование апостола, там было написано, что хотел удавиться, но его сняли. Он потом восплыл, как пилево, не мог даже это было.
Как пилат, есть такое объяснение, да? Значит, есть, говорится в Священном Писании просто, пошел, удавился. Но это не означает, что, значит, умер еще с первого раза. Он удавился, один раз удавился. Второй раз давился, третий раз давился. А Господь все и ждал его покаяния. Он все ждал, что он покаялся. И в конце концов, ничего это не помогало. Господь его все сохранял, чтобы он не умер. И в конце концов, он страшной болезнью заболел. Страшной болезнью, когда начал распухать так, что говорят, что и глазки у него это закрылись совсем, закончились. Значит, все Господь выжидал его покаяния. Все вышло покаяние. Так что Господь долготерпелив, многомилости. Он всегда ждет каждого, чтобы каждый покаялся. Кто бы ты ни был, какой бы зверь, каким бы зверем ни был, Господь готов его принять к себе. Если он только покаялся, на самом деле. Если он поверит в его милосердие. Вот вчера мы говорили, кого его Господь даже готов принять? Помните вчера? Даже беса самого. Который бес, который... Пришел в виде человека, вчера мы говорили об этом.
Он шел к бардовским кому-то и просил молиться на грехи, грехи молился, а вот, но когда он очень молился, к нему пришел ангел и говорит, зачем ты молишься за беса?
Ну вот правильно, ты не сказал, то, что вчера как раз об этом говорили. Значит, там вот и получается, Господь готов даже бесом простить, если они только бы покаялись и подчинились бы его, если полюбили бы. А он только насмеялся тогда, посмеялся и убежал, удрал. Он уже не собирается каяться. Вот это так же, посмотри на себя, каждый человек, посмотрим на себя. Что получается, когда мы возгорним? Когда у нас упрямство захватывает наше сердечко, что получается? Мы страшные, по гордости упрямые становимся. Нас ничем не переубедишь, ничего с нами сделать нельзя. Мы готовы умереть за то, что когда мы начинаем быть упрямыми. И мы простить не хотим, если кого-нибудь простить не хотим. Если отомстить кому-то хотим. Все это же страшное. Мы уподобляемся тогда по характеру, да, бесом. Поэтому злые люди, чем больше злые, тем они больше уподобляются, к сожалению, злым духом. А Иоанн Кронштадтский что говорит на это? А когда ты не обращай внимания на то, что это все это бесы просто наводят на человека. Ты еще найди творение Божие в каждом человеке. Какой бы злой ни был человек, а ты найди что-то хорошее в нем. И считай, все это бесы навели на ней. И старайся отделять человека от греха, чтобы не осуждать человека, чтобы его пожалеть. Вот это есть любовь настоящая, если мы пожалеем болящего. Так? Даны жалеть болящего вы или нет? Ну, я думаю, что вы знаете, что у него живот болит, вот надо ему пожалеть. Знаешь, что его мучает, ему тошнит, надо его пожалеть, надо пожалеть. Так? Так каждый так, если видишь, что человек гордится, это страшная болезнь, гордость, и надо его пожалеть. И вот стараться любовью, блядь, исправить его. Вот. Это и есть Христова любовь. Мы же любим, значит, когда-то даже пословица была такая, стерпите, пожалеть, полюбишь, так говорится. Вот, значит, вот нам необходимо пожалеть человека, чтобы мы бы полюбились по-настоящему. А влюбляться — это другое дело. Молодежь любит влюбляться. А это все это прелесть на самом деле, это прелесть. Это враг берет, закручивает, так глазки закрывает и делает вид, что тот человек он такой, а не какой на самом деле есть. Чтобы казалось, что вот это ангел пришел какой-то тебя, особенно девочек, спасать, как будто да, тяжелое положение, семейные жизни, которые у них. Мальчики то же самое, они все надеются, что вот найдется красавица какая-нибудь, которая вы потом спасет от их несчастья, от жизни такой скучный, бестолковый, ничего не значащий. Вот, и только вот тогда они заживут, вот когда они найдут, с кем они смогут жить и свое царство устраивать, свою семью устраивать. У них тогда будет все прекрасно. Вот так это самообман, это самообман. Для того, чтобы было бы царство, жили бы, чтобы все было хорошо. Мы вчера говорили об этом мы поговорим 5 часов дальше на эту тему. Мы будем продолжим о счастье говорить. Не вчера мы говорили о счастье. Мы прошли несколько заповедей о блаженстве, ну вот, и будем продолжать потом. А сейчас, я думаю, полчаса мы и прошли. Да? А? Так что?
Как даже 5 часов не знаю счастья.
Как что?
Как даже 5 часов не знаю о счастье.
А, ну еще вы уже много знаете о счастье. Вчера уже много об этом говорили. Ну, помоги Господь. Сейчас я хочу что-то... Да, 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 да,